говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Как человек должен встречать и переносить болезни? Что духовно должна означать болезнь и почему она дар Божий? Обо всех этих проблемах журналист Елена Смирнова побеседовала с иеромонахом Амвросием, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери Всецарица при онкологическом институте имени Герцена. Эту передачу вы услышите сразу после нашего анонса. А затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни». Ее автор и ведущий – протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, размышляет над вопросами, которые задает себе, пожалуй, каждый новоначальный христианин. Да может быть и не только новоначальный. Слышит ли Бог наши молитвы? А если слышит, почему не исполняет все просимое? Об этом примерно через полчаса.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами вновь находимся в домовом храме при онкологическом институте имени Петра Александровича Герцена, храм Всецарицы. И сегодня вновь беседуем с настоятелем этого храма, иеромонахом Амвросием Рыженковым, насельником Новоспасского монастыря. Отец Амвросий, у вас такое послушание, с одной стороны, оно, наверное, тяжелое, но с другой стороны, я знаю, что здесь происходят и разные чудеса в этом онкологическом центре. Вы находитесь в такой позиции, когда вам приходится общаться с людьми, даже впавшими в отчаяние от своего заболевания, потому что всех пугает слово «рак», «онкология». Скажите, пожалуйста, как человеку справиться с задачей выздороветь, с задачей понять, почему у него это заболевание, за что, зачем, но, наверное, главное, для чего?
Спасибо за вопрос. Однозначного лекарства психологического нету, чтобы как ответить, когда человек приходит в отчаяние, что ему сказать. Всегда пытаешься найти стогу духа, общаться с человеком. И замечено, что когда призываешь помощь Божию, тогда и открывается, и находишь чего сказать. Потому что люди по-разному и воспринимают. Конечно, люди все разные. И порой не находится сразу и ответа, и человек уходит, может быть, не понявши то, что он то ли хотел услышать, то ли хотел услышать по-своему. Не то, что ему нужно было бы, но то, что он хотел сам для себя услышать. А очень часто это происходит, когда действительно уже бывают не подумавшие, то есть как бы не помолившись, начинаешь как бы говорить от себя. Вроде хочешь помочь, но от себя. И вот тогда как раз обычно такие вещи не срабатывают, то есть как бы не получается выстраивать себе беседу, такое тоже бывает. Но Господь своими путями все равно ведет, если не с одним священником, то с другим. Когда человек ищет себе ответ, он обязательно его найдет. Просто это происходит не сразу. И даже если первый раз кажется, получилось что-то, или беседа не получилась, либо человек не нашел себе ответ сразу, это не значит, что на этом все закончено. Потому что я понял для себя одну мысль в этом вопросе, о том, что везде нужен процесс. От момента, когда человек себе задает, за что это мне, почему это мне, до момента, когда он приходит к правильному решению и правильным действиям после решения, принятым для себя решением, проходит процесс обучения, выздоровления, лечения. Это все действия, которые занимают определенное время, и в этом времени мы как бы начинаем искать свою геолокацию духовную, чтобы, как раз еще раз повторюсь, найти для себя правильный ответ. А что же от меня требуется? что мне намекает Господь, что Он мне хочет сказать, как к этому относиться. И к болезни очень часто относятся как к какой-то напасти. А на самом деле это дар Божий. Напомню слова апостолов, которые говорили: «Господи, на кого ты нас оставил, когда они сами не болели?» Поэтому болезнь – это дар Божий. Всещает Господь в испытаниях, в болезнях. Просто мы не хотим его видеть в этот момент, когда он в болезни приходит, говорит: «Отстань от меня, Господи, у меня туга». А кто поможет, как не Господь Бог в этой туге как раз? Вот. Ибо мы забываем, что одну вещь – все испытания, все болезни, все какие-то искушения, они происходят только по нашему неблагоразумию, по нашим грехам, по нашим слабостям, которые мы с собой не хотим видеть. То есть мы как бы сами на себя это привлекаем, а потом говорим, за что это нам.
Отец Амвросий, мне, как бывшему пациенту онкологического центра имени Петра Александровича Герцена, хочется поблагодарить не только врачей, но и, конечно, храм, священников, которые меня очень сильно ободряли во время моей болезни. И надо вам сказать, действительно, эта болезнь посылается, когда человек стоит на перепутье, когда у него либо очень крепкая обида на что-то, либо еще какие-то духовные такие очень страшные грехи у него получаются. Это на самом деле так. Но вот вы сказали, что с трудом находите иногда слова, чтобы помочь. Вы знаете, уже одно присутствие храма в этом онкологическом центре и в любой больнице – это уже огромная духовная помощь, огромная. Я, например, невзирая на то, что вот после облучения надо было долго лежать, люди часами приходят в себя, но вот благодаря вот этой помощи, благодаря духовной помощи, благодаря тому, что я здесь постоянно соборовалась, причащалась, постоянно исповедовалась и снимала с себя какую-то вот эту тяжесть, я могла, например, после облучения одеться и поехать к своей лежачей маме и ухаживать за ней. И это было довольно часто. Вот во время этих 40 дней, пока я здесь находилась, я должна была помогать еще своей лежачей маме. И только молила Бога, чтобы я не ушла раньше мамы, потому что за ней некому будет ухаживать. И меня вот это очень сильно поддерживало. И мама меня тоже поддерживала, потому что она очень сильно молилась. Когда к нам в палату приходила монахиня, приходили верующие сестрички, я всегда чувствовала, что вот они, небеса эти, близко. И еще я чувствовала, что еще не конец света, потому что и от врачей, которые меня до этого никогда не знали, и от сестер, и от батюшек, я видела только любовь. И я увидела, что любовь не иссякла на земле. И поэтому, конечно, меня это тоже сильно поддерживало. И когда меня батюшки спрашивали: ну как, ты, наверное, отчаиваешься, вот, наверное, кто знает, вдруг там умрешь там, или еще что. Я говорила, что мне все равно. Или я останусь, или я умру. Спасибо за все Господу. Пусть Он сам решает, куда меня девать. Ну вот прошли годы и годы, я на ногах, я помогаю через радио людям и спешу сообщить, что действительно еще не конец света, невзирая на те события, которые у нас происходят, потому что мы остаемся здесь жить и помогать Господу нас спасать только через любовь. Через любовь и через помощь друг другу. Ну и надо сказать, что когда я постоянно ходила сюда в храм, с нами лежала вместе чеченка. У нее была четвертая стадия, и оставались четверо детей. Ей было чуть за 30. И к ней каждый день приходили родственники. Каждый день они у нас были в палате. Такого не было у нас русских, кстати, чтобы каждый день к нам приходили и вот так утешали, и сидели целый день. Они видели, что я и еще одна пациентка, мы постоянно ходим в храм, и что я постоянно в наушниках, потому что я слушала псалтирь. Они также приглашали по телефону и мама. «Батюшка, я очень-очень вам благодарна и за все те годы, которые я сюда также вот прихожу». И вижу, как украшается храм. Сначала это был домовый храм по-настоящему, потому что он в одном из кабинетов. И здесь чудная совершенно икона Всецарицы и много других икон, наверное, они, скорее всего, пожертвования, и икона Нектария Егинского, и, конечно же, целители Пантелеимона, и многих-многих святых врачей, которым мы молимся. А теперь вот построили новый храм. Он выглядит как русская такая часовня, как малый такой храм, замечательный, бревенчатый, очень красивый. И там находится чудотворный образ Всецарицы, который прислали Сафона и который благословил архимандрит Ефрем Потапецкий. Эта икона действительно чудотворная, но здесь и все остальные иконы тоже, потому что надо уметь находить слова, такое духовное расположение ко всем святым, чтобы они могли тебя и услышать, и понять, и помочь, и вразумить. Вот меня Господь вразумлял, пока я здесь лежала, и я просто видела, что я нахожусь между двумя мирами по-настоящему. Одной ногой в земном мире, а другой ногой в небесном мире. И во время облучения я всегда молилась, чтобы Господь вот эту лучистую энергию каким-то образом трансформировал в благодать, чтобы я была не так сильно травмирована этой лучевой энергией. И Господь действительно меня слышал. «Батюшка, скажите, как вам здесь слушаться? Вы не каждый день здесь, в этом храме. Как часто вас вызывают больные? И какие бывают здесь случаи вот чудесного исцеления? Потому что я вижу, что на многих иконах здесь висят подношения».
Служим мы раз в неделю, к сожалению, потому что я еще служу в Новоспасском монастыре, и здесь я не могу присутствовать каждый день. Но мы взаимодействуем со священниками, которые тоже приезжают из монастыря, братья, которых я прошу, и ближние храмы, которые по необходимости мы приглашаем для окормления, для совершения каких-то треб, соборований, причастия, исповеди. Как бы общение с родственниками и очень сильное взаимодействие, конечно, с врачами. Задача священника не только помочь больным, но и найти коммуникацию с врачами и не только с верующими. Для нас не важно, верующий врач или неверующий. Если мы можем найти какое-то взаимодействие, вместе содействовать облегчению или исцелению болезни, неважно каким способом, либо через благодать Божию, которая исцеляет напрямую, либо через врача, который тоже исцеляет. В молитве к Пресвятой Богородице, Всецарице, там в конце очень хорошие слова, обращенные к Богородице: «Ум и руку врачующих нас укрепи». То есть, как бы мы просим, и родственники, и священники просят Богородицу, чтобы она руку и ум врачующих укрепила, разум сделала твердым, было понятно, чтобы врач знал, что, какое правильно ему принять решение для лечения, как-то поговорить с родственником, если есть необходимость. И взаимодействие не только с врачами, а еще и с родственниками. Ведь очень часто приходят к священникам не сами исцеляемые или больные, или амбулаторные лечащиеся люди, которые наблюдаются, а их родственники. Они говорят: а что нам делать? Вот это очень важный момент. До какого-то времени я не обращал внимания, я всегда с ним взаимодействовал, но в какой-то определенный момент я для себя уже прочувствовал, по-настоящему прочувствовал, что такое быть родственником больного. Я недаром об этом говорю, потому что у меня мама, в конце своей жизни тоже переболела, и для меня великая милость Божия, великое счастье, что она красиво ушла в онкологию. И я был и в роли, который просто разговаривал с людьми, как с больными или с родственниками, которые болеют. Но так и сам, который нес болезнь своей мамы, пусть даже недолго, но Господь дал мне побыть в этой шкуре, слава Богу, то есть как бы через себя не пропустишь и не поймешь. Поэтому мне не стыдно заявить или предъявить о том, что я тоже тот родственник, которого болели близкие или болела близкая. Отсюда и мне и понятна сама проблема и боль близких. Близкие, соболезнуя больному, точно так же несут эту болезнь. И я бы посоветовал и больным, или кто лечится, доверять своим близким и не бояться сообщать о том, что с ними что-то не так. Но при этом человек, который хочет излечиться, он не должен себя сам делать больного. Заметил такую вещь, когда человек занимает активную позицию, то есть несет болезнь как образ жизни, а не как недуг. Я больной, вот за мной все ухаживаете, бегаете, я весь такой весь капризный, у меня куча проблем, а вы это не понимаете, это же мне всегда тяжело. В таком состоянии человек не видит, как соболезнуют его родственники, и как любой родственник знает, что болезнь иногда порой нести тяжело родственнику, который соболезнует, чем саму болезнь тому, кто это несет. Среди нас есть такие близкие, которые так сильно нас любят, что мы даже себе представить не можем, как они переживают, как они сильно страдают, все неся эту болезнь вместе с нами. Вот они-то как раз и готовы помогать. Но наша задача правильно подкрепить, а больным задача объяснить, да, дать понять то, что форма потребления самая худшая в болезни. Когда-то ты, все мне, ради меня, за мной ухаживаешь, со мной бегаете, со мной носитесь, чем когда ты в болезни, а еще что могу сделать, буду делать сам, а еще другим помогу.
И нас, Господь помогает.
И Господь,
в
такие
этом.
Силы посылают, это, да, там, вот. И радость. То есть, как бы, мы сами себя делаем болезнь. Ах, меня посетила болезнь очень часто. Все, шок. Ну ладно, шок-то прошел, а дальше что? И начинаем носиться. Ой, я больной, вот. А когда ты, наоборот, занимаешь активную позицию, болею, но пока еще ничего не случилось. Сейчас очень много чего лечится, сейчас технологии такие, в такие вперед ушли. И я знаю, потому что я уже больше 10 лет уже в институте Герцена, что многие болезни переведены, многие лечатся, многие диагнозы переведены из как злокачественных в доброкачественную, а также новые технологии, которые помогают тоже и улучшают лечение. И не побоюсь этого слова, скажу, что как раз наше лечение одно из самых лучших, не заграничные там какие-то израильские институты там, или немецкие. То, что там у них хорошие условия, это не значит, что у них лучше лечат. Лечат лучше у нас, это однозначно. Просто кто успел вовремя обратился, или кому было как послано вовремя прийти, начать лечение, заниматься правильной диагностикой, то есть как бы обращаясь к врачам, которые нас лечат. Технологии очень высокого уровня. И китайские, и японские. Очень сильное взаимодействие нашей медицины, особенно онкология, с институтами других стран. Особенно, повторюсь, именно и Китай, и Япония. Там тоже очень продвинутые технологии. И есть очень многие взаимодействия. Ведь они оттуда приходят, эти технологии, и очень часто используют новые. Даже которые раньше не слышали, не знали, для меня даже, вот когда меня мама или там лечили, когда, то есть, когда китайские там хайфу там, или для нас это ничего не говорит, для врачей, но применяется это все рядом. Просто надо довериться врачам и лечиться, как говорится, а не бегать там, у нас это не так лечит, тоже бывает проблема. Если мне не нравится, как меня лечат, значит, не так лечат. Врачи знают лучше, мы все равно в этом не разбираемся.
Да, и я, когда болела, тоже всегда думала о том, что и врачам надо спасаться. И мы должны дать им эту возможность нас вылечить. И действительно довериться и врачам, и, конечно, в первую очередь Богу довериться. Вот я поэтому тоже благодарна врачам, когда они видели, что им доверяют, они совершенно по-другому, с другим настроем лечили и подсказывали, и вообще постоянно повторяли, что да ладно, вы не больной человек, вы выздоравливающий человек, и всегда об этом помните.
Самое главное, да, лучше всего активная позиция. Не что для меня могут сделать, а что я могу сделать. Вот я не больной, а у меня всего лишь такой образ жизни. Люди 10, 20, 30 лет живут с болезнью, лечатся, наблюдаются. Да, где-то прогрессируют, потом полечился, затихает. Но так жизнь идет, бессмертных нету.
Скажите, батюшка, а как много людей обращаются сюда к вам?
Ну, когда храм был только здесь у нас, в корпусе, на третьем этаже института домовой, конечно, было поменьше, потому что человек, который имеет недуг, он немножко обращен внутрь себя. И порой некоторых вещей не видит, не замечает объявлений каких-то. Но когда с помощью, с благоволения и содействия дирекции, особенно директора, главного онколога России Андрея Дмитриевича Каприна, который помог выстроить храм, который по сути дела, находится на площади, на центральном пятачке института. Человек, сразу входя в институт, видит храм, он уже понимает, что он может куда-то зайти и обратиться к Богу. То есть у него появляется определенная геолокация, уже, как говорится, центр собранности, где вот сюда я могу зайти. И если не помолиться, по крайней мере спросить, обратиться, и мне там что-то скажут. Хоть что-то да скажут. А как говорится, главное начать путь. Да, даже если мы пойдем не в ту сторону, но если мы ищем настоящую истину, мы всегда придем туда, куда нужно, когда Господь нас назовет Господь. Главное слышать Его и видеть Его знаки. Вот и все.
Да, я вот пока вас ждала, батюшка, пока вы были заняты, я была в этом храме, на пятачке, как вы сказали, чудесный совершенно храм, и туда постоянно заходили люди, причем, как я поняла, заходили именно родственники болящих. Они тут же писали записки, они прикладывались к иконам, там брали свечи. И когда в этом году, в 24-м, 31 августа, отмечалась память иконы Всецарицы, и был молебен на улице, потому что не хватало этого храма, чтобы вместить всех желающих, то из окон больницы выглядывали люди, окна были раскрыты и высовывались головы. Причем видно, что они не просто из праздного интереса, а тоже молились вместе с нами. Вот это вот меня очень порадовало. Вот удивительно. И то, что врачи приходят к вам и на исповедь, и на причастие, это тоже говорит об очень многом.
Да, мы специально и целью ставили специально для того, чтобы люди, которые не могут, особенно на праздник, прийти с нами постоять, помолиться, чтобы они могли ощутить праздник именно тем, что мы этот молебен совершали на улице, чтобы они могли тоже поучаствовать, выглянуть даже из окошка, не придя самим, и все равно быть сопричастниками, сутерзвествующими нашему празднику. Вот, то есть они тоже, чтобы могли тоже порадоваться.
Так они так радовались, особенно когда крестный ход вот шел вокруг этого храма. И мне было очень-очень приятно, и мне хотелось каждому из них сказать, что вы не унывайте, у вас наоборот все впереди, что вот вы все оставите сзади, вот вся ваша прошлая жизнь, она останется позади, а впереди будет только духовная радость. Духовная радость от того, что вы перешагнули, и вы поняли, и сделали какие-то выводы во время этой болезни. Потому что вот вы сказали, что эта болезнь действительно дар Божий. Но это не просто какой-то подарок, мармелад или шоколадка, да? А это именно тот духовный, в хорошем смысле слова, урок, когда ты понимаешь, что вот невзирая на то, что ты такой очень больной, и можешь и поныть, и поплакать, как все у нас плакали, но вот в то же время ты можешь еще и помогать болящим родственникам, ездить к ним, ходить в магазин, покупать продукты, кормить, и звонить, и спрашивать, как они в первую очередь, забыв о том, как ты. И я, например, просто, как вот вы сказали, надо довериться врачам, я решила, что моя душа, она находится в этом теле, как в скафандре. Вот этот скафандр, его он как-то где-то проржавел, его надо лечить. Вот я доверяю этим врачам, а уже с душой-то это мне уже Господь поможет.
Само направление, то есть как бы, и когда мы окормляем наших, так сказать, я не скажу, что не пациенты, да, это наши прихожане тоже. Раз человек пришел в храм, раз он пообщался, был на службе, он же прихожанин. И в этом направлении я как бы в последнее время использую людей, которые были сопричастниками болезни, потому что они понимают. Большинство из моих сотрудников, которые мне помогают, они работают здесь не за зарплату. Ну, конечно, мы какую-то денежку платим, потому что нужно поддерживать, кушать, пить, одеваться нужно. Но они сюда пришли по-настоящему тоже помогать людям. И эти люди тоже, то есть интересно, то есть зависимость какая. То есть они болели или болеют даже, да, то есть находясь на лечении, и еще продолжают работать в храме. Человек, который к нему придет, родственник, он не может сказать, откуда вы знаете, как это. Да? Мой сотрудник может прямо, то есть моя свечница или староста, они могут сказать, да, мы знаем, потому что мы сами в этом. Нам хорошо, нам нравится, мы здесь, мы при Боге. Поэтому мы счастливы. А что болезнь? Болезнь – это образ жизни, я еще раз повторюсь. Поэтому да, несем, слава Богу. Счастливы вместе, как говорится, все вместе.
Да, отец Амвросий, ну вот тоже вот у нас на радио Радонеж много таких людей болящих. Никто не знает, все думают, что так приятно, оно действительно так записывать передачи и как-то и радовать людей, или их просвещать в чем-то. Но когда у нас работали люди со сломанными руками, сломанными ногами, которых вообще думали, что даже произойдет ампутация там, и так далее, но все равно они приходят и работают Богу, невзирая ни на что. И это огромная поддержка и с духовной стороны, потому что мы, конечно, приглашаем постоянно священников к нам на радио, но ведь люди, которые нас слушают, они не знают, что и часто эти священники тяжело больные к нам приходят. Или мы к ним приезжаем. Я вот так вот приезжала к одному священнику, у которого все ноги были в железках, и он не мог выходить из дома. Но зато он сказал очень много утешительных слов для радиослушателей. Поэтому я очень благодарна.
Да, я согласен с вами. Да, то есть как бы, потому что, приходя в палату, навещая больных, особенно я, когда прихожу, особенно тяжело больным, там, либо в хирургию, либо в интенсивную терапию, либо в реанимацию. В этот момент понимаешь, что твои проблемы, мелкие дрязги, они такие пустые, они вообще ничего не значат. И вот человек, которому нужна сейчас помощь, мои проблемы уходят на второй план, мне становится легче от того, что я перестаю капризничать. А за что вот это мне, а что вот это вот здесь вот со мной, почему вот здесь так мне не получается, вот мне хуже всех. Любой человек, даже священник, он же такой же человек, своими немощами, своими слабостями, да, то есть, как бы, которые, может быть, кто-то видит, а мы сами этого не видим. Но вот, по сути дела, если так говорить, это не мы нужны больным, это больные нужны нам. Мы друг другу помогаем. Мы помогаем в тяжелом положении, как бы, справиться с недугом, а они нам помогают посмотреть на себя, да, то есть, как бы, и перестать самим, может быть, где-то, если не унывать, но, по крайней мере, нотки уныния, которые могут, если вдруг появляются или попытаются появиться, тем самым они разряжают, как бы, просто обличая своим видом, как они, многие из них переносят болезнь. Вот и все. А когда ты здоров, почти что здоров, ты понимаешь, что это ни о чем просто.
Да и во время болезни, когда человек замучен, допустим, даже этой болезнью, он перестает думать о каких-то других бытовых проблемах, которые его тоже мучили, и видит, что многое в жизни, что он воспринимал трагически, на самом деле это пустяки. Так что болезнь, она нам дает совершенно другую оптику нашему зрению. Она дает нам оптику духовную, когда человек действительно возрастает во время болезни. Я знаю, что даже многие святые просили себе болезни, и в том числе просили именно онкологию. Мы знаем, чем это все заканчивалось. То есть они хотели проникнуть в психологию больного человека, который приходил к ним, жаловался и просил молитв. Они должны были понять, а в чем состоит вот этот вот недуг, в чем
пропустить
состоит
через
это
себя.
Несчастье.
Да, пропустить через себя. Да, это очень важный себя. Момент, да. То есть это именно пропустить, побывать в этом состоянии или приближенном к состоянию, чтобы не лукаво сказать, что я знаю, про что я говорю. Если не знаю, но, по крайней мере, понимаю или соболезную тому, что не лукаво, а вот действительно, ибо я сам прикоснулся к этому. Поэтому, конечно, это очень важный момент. И большая, конечно, благодарность врачам, потому что действительно вот врачи, они как и священники, находятся на рубеже. Многие из них не понимают, да, жизни и смерти. Точно так же, как и мы, приходим проводить, бывает, порой в последний путь. Но не каждому, хотя и нередко, но не каждый священник бывает присутствует при таинстве смерти. Так точно так же, как и таинстве жизни. И то является великой тайной. Да? А врачи очень часто, особенно в реанимации, находятся как раз в этот момент, когда человек уходит. Поэтому они тоже являются отчасти сакральным таким предметом, что ли, в руках Божьих, как и священник, вот, который провожает последний путь. Поэтому особая им благодарность и взаимодействие с ними тоже, которые мне тоже поддерживают и подкрепляют меня. Кстати, у нас в институте здесь работает один из врачей, хирург Николай Владимирович Воробьев, сын знаменитого нашего протоиерея Владимира Воробьева, да? Да, который возглавляет Тихвинский институт, директор Тихвинского института, почетный протоиерей, почетный священник. И вот его сын выбрал такую стезю, один из замечательнейших хирургов, верующих людей. Если он не стал священником, это не значит, что он не помогает людям. А он такую-то стезю для себя выбрал. Поэтому ему тоже большая благодарность, как представителю всех врачей, как говорится. Вот, поэтому по-разному у нас получается складывается профессиональная, как говорится, да, стезя. Если не священник, то к сакральному причастен. Правильно? То
есть, да, конечно, так вот, жизнь и смерть.
Да, направление, да, то есть как бы как у врача. Меня очень часто спрашивают, за что, почему, может быть, почему я заболел, может, я перенервничал, там, или очень какие-то психические ситуации были. Я отвечаю на это очень просто. Никакие нервы, никакие психические ситуации, никакие воздействия внешние не вредят человеку в болезни. Единственное, это наши грехи, все наши телесные болезни от нашей духовной жизни, от наших грехов. Поэтому, леча тело, исправляйте, то есть лечите душу. Вот самое главное. Душа должна находиться в синергии с телом. Одно без другого не может. Пока мы здесь, на этой земле. Вот и все.
Отец Амвросий, что бы вы пожелали и болящим, и врачам, и врачующим, и врачующимся?
Помните о том, что мы не бесконечны, поэтому всегда нужно готовиться. Когда придет хозяин, в какой момент, и спросит нас, бояться не надо, надо просто к этому готовиться, потому что боится тот, кто ничего не делает. А если мы будем хоть что-то делать, хоть как-то поработаем Богу, хоть как-то поможем другому человеку близкому, тем самым через это, через добрые дела и любовь, мы, ну, по крайней мере, сделаем попытку для того, чтобы, когда придет Господь, сказать: «Господи, не умелые мы, ничего не можем». Ну, пытались, может быть, ты нас все равно помилуешь, а он тогда и скажет: а может быть, и помилую, хотя бы за это. Поэтому всем желаю не останавливаться, самое главное, а делать добрые дела, не переносить болезнь на других, но нести болезнь как образ для исцеления, то есть как бы, что на этом ничего не заканчивается, в болезни ничего не заканчивается, а только может начаться. Это начало доброго, поэтому несите это с верой и благовением.
Дорогие братья и сестры, прозвучала беседа журналиста Елены Смирновой с настоятелем храма Всецарица при онкологическом институте имени Герцена, насельником Новоспасского монастыря и иеромонахом Амвросием Рыженковым. Спаси вас всех, Христос!
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Бывает так, что ты просишь благословить. Тебя благословили, а у тебя не получилось. Значит, Бог тебе показал, что я знаю, я в курсе дела. Я вижу твою нужду, я вижу, что тебе надо. Но ты пойми, что тебе это сейчас не надо. Ты думаешь, что тебе надо, а тебе не надо это. Остановись, успокойся, все в порядке, ты и без этого обойдешься. Вот о чем надо помнить. А мы думаем, что иногда, что вот прошу, и не получаю. Человек всегда получает, такого не бывает. Как молитва Царю Небесной. Она всегда слышима Богу и всегда исполняема. То есть Дух Святой сходит на человека тогда, когда он читает эту молитву. Но внешне этого мы, может, не чувствуем. Но зачем нам это надо? Мы попросили Господа, чтобы Он благословил нас. Он благословляет нас. И мы можем спокойно быть, что мы помолились, как мы выходим утром из дома, прочитав молитвы. Мы под покровом Божиим. Мы помолились Пресвятой Богородице. Мы под покровом Пресвятой Богородицы. С нами ничего не случится того, что повредит нашей душе. А тело, это уже как Бог даст, знаете. Бывает то, что Бог упускает, чтобы тело пострадало.
Царю Небесный, вы говорите, мы не чувствуем, да, что она исполнилась. А я думаю, что если она не исполнится, мы сразу почувствуем.
Молитва Царю Небесной, призывание Святого Духа, она исполняется всегда.
А если не помолимся?
Если не помолимся, то, как сказал Шекспир в своей трагедии, из ничего и будет ничего.
Ну да.
Помните, там король Лир сказал, хотя он был немножко глуповат, конечно, но в данном случае вообще он сказал мудрую вещь, да, из ничего и будет ничего. Если не молиться, то, ну, тогда... тогда, ну что ж, живи по своим стихиям, по своей душе, по стихиям мира, по тому, что у тебя там в душе. Так что из ничего и будет ничего. Надо молиться. Молитва – это беседа с Богом, как мы знаем. Беседа с Богом. Надо говорить со своим отцом. А если мы с ним не разговариваем, значит, ну как так? Вот отец, а вот я. Чего-то я с ним не разговариваю. Значит, я его за отца не принимаю. Или он мне не нравится. Я что-то обижен на него. Так не бывает. В семье, когда, знаете, бывает иногда, какой-то человек вдруг замолкает и не отвечает на слова, как бы он не слышит ничего. То есть явно хочет показать, что он обижен. Ну вот Господь так не делает. А такого у него нет. Это люди так делают, бывает. Вот они чем-то обижены там на кого-то. Вот они так замолкают, перестают с ним разговаривать, заблокируют телефон. Ну и чего хорошего в этом? Это только люди так делают. А Бог всегда слышит, и Бог всегда отвечает, когда ты с ним разговариваешь. И всегда исполняет твои просьбы, если они тебе на пользу. А если они тебе не на пользу, он их тогда не исполняет. Но ты сам должен понимать, если ты веришь Господу, ты должен верить, что он тебя слышит. А если он тебя услышал и не дал тебе, ну, значит, тебе это не полезно. Бывает, конечно, вот я знаю, священники иногда служат, как Иоанн Кронштадтский, вот я читал из его житья. Просила о здравии больной. Ну и, в конце концов, она получила это выздоровление. Да, действительно. Иногда здесь нужно нам показать какое-то такое упорство. То есть, знаете, как Яков, который боролся с Богом. Что такое боролся с Богом? Он настойчиво просил и требовал от него в молитве. Он хотел, чтобы Бог выполнил его желание. И Бог выполнил. Он победил Бога в этом смысле. Вот так можно сказать, победил Бога. Так что и мы тоже должны, если мы действительно очень хотим чего-то, если это очень нам нужно, если мы считаем, что это нужно, ну, мы должны тогда просто просить Бога, не отходить от Него, всегда быть в молитве. То есть это вообще заповедует каждому человеку. Непрестанно молитесь. Непрестанно. О чем? Просто, Господи, помилуй меня грешного. А мы, главное, должны молиться о спасении души, о спасении себя. А обо всем остальном, о каких-то материальных вещах, ну, Бог, может быть, да, видит, что это не полезно. Это не полезно человеку, не дает. Между прочим, вот по усиленной молитве он может дать. А бывает ведь так, смотрите, помните вот эта история с рождением царевича Алексея, сына Николая Александровича, нашего царя. Они же молились, а Господь не давал им сына, не давал. И, видимо, в этом был промысел Божий. Но они молились усердно и обратились к Серафиму Саровскому в молитве. И смотрите, по этой молитве Бог все-таки дал им наследника, государя нашего, дал Алексея. Но мы же знаем всю эту историю, чем это закончилось.
Вы имеете в виду этот недуг тяжелый или...
Конечно, эгипет? Конечно, да. Недуг тяжелый. Но это, знаете что, это был, я так вижу, что это был какой-то, ну, намек такой, как бы такая тень, небольшая тень того несчастья, которое должно было случиться. Уже время подошло и нашему государству, и самой династии. Видимо, время по нашему народу, время подошло. Просто вот к этой страшной катастрофе. Иначе история не могла бы, наверное, продолжаться всего нашего государства, нашего народа. Вот. И то, что наследник так долго не рождался, и то, что по усиленным молитвам он родился, но у него оказалась эта болезнь страшная. Все это такие намеки, как бы отзвуки, тень, отброшенная вот этой страшной катастрофой, отброшенная назад. Вот это все не случайно. И мы тоже должны понимать, что нам, может быть, очень надо что-то. Мы что-то очень хотим получить. Но, может быть, для нашей жизни это не нужно. Не нужно и бесполезно. Это нам в нашей жизни это не поможет, не исправит ничего. Бывает и так. Бывает и так. Но мы все хотим ведь полнокровного счастья, полноценной жизни. Мы хотим радости. Хотим радости друг от друга, хотим радости от детей, чего еще. Но от всего, чтобы мир нас радовал. А вот радости от общения с Господом мы часто не ощущаем, не чувствуем. И именно поэтому, наверное, вот именно поэтому для нас именно так и притягательно, так дороги вот эти радости, просто чисто житейские. Ну, я не хочу сказать, что люди, вот, которые хотят таких радостей, такой жизни, они чем-то недостаточны. Не в этом дело. Не в этом дело. У каждого из нас своя жизнь. Но мы призываемся Господом быть мудрее и видеть в каждом событии мира и в твоей личной жизни, и в твоих близких смысл в каждом событии, в каждом. Почему у меня вот такая жизнь, а не такая? А посмотри в свое сердце, посмотри. Это тебе, наверное, полезнее всего, вот получить вот такую жизнь, с такими испытаниями, с такими трудностями. Мы призываемся Богом к мудрости, мудрости и мужеству. Опять возвратимся к этим святым. Представляете, София – это мудрость. И вот что дала мудрость своим детям? И вере, и надежде, и любви. Она им дала вечную жизнь. А что еще? Что еще большего может дать один человек другому? Помочь ему, вернее. Помочь в чем? В обретении чего? Вот именно этого. И это действительно, это высшая мудрость человеческая. Это мудрость божественная. Вот о чем мы должны помнить. И это призыв и к мудрости, и к мужеству. Потому что преодолеть эти препятствия в нашей жизни мы без мужества мы никак не сможем. Никак не сможем. Так что мужайтесь, сказал Господь, я победил мир. Помогай нам следовать за ним и победить этот мир. Во славу Божию и обрести вечное спасение.
Мы с вами говорили вот сегодня уже о словах апостола Павла. Непрестанно молитесь. А там же да. Следующая строчка. За все благодарите. Хотя и предыдущая очень хорошая. Всегда радуйтесь. Потому что люди некоторые, им тяжело жить в сознании апокалиптичности вот этой. А не надо забывать. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. И вот, ой, о нашей такой, так сказать, благодарности в кавычках. Мне тут священник один рассказывал. Даже с некоторым, ну, конечно, не то что обиды. Он священник, он смиряется. Ну, это скорее о нас. В соседнем селе благословили ему восстанавливать храм. И не так уж в соседнем, довольно далеко, километров, наверное, там 40. По милости Божией удалось, хотя храм это старинный, он был очень разрушенный. Вот и нашлись там жертвователи, хотя с большими трудами сейчас это все. Осветили, служба идет. И пока он там тоже служит, но это же второй приход, и поэтому приходится там чередовать. И написали жалобу вскоре на него. Прихожане, представляете, что он не служит каждое воскресенье. То есть храм стоял вообще разрушенный, камни, и никого это особо как бы и не заботило. А теперь храм стоит в благолепии, там совершается служба, но служит не каждое воскресенье. Написали жалобу, каковы мы прихожане, да? Вот нам поднесли готовое, потому что там, в общем, после каждой службы, да, ну, там, собственно, в ящике... Почти ничего нет, и тут уж не в укор, потому что люди тоже, наверное, не богатые.
Да.
Ну вот как вот мы вот так вот живем, осуждаем и священство, и пишем какие-то жалобы. При этом мы стоим в храме, молимся и думаем, что вот все поступаем хорошо, правильно и благочестиво. И это ведь не единичный случай, к сожалению, мы вот здесь на радио знаем это.
Да.
Ну, и вы знаете наверняка это.
Знаем, да.
Вот,
знаем
это. Вот. Так что ж такое, батюшка, и как вразумиться-то нам?
Ну, мальчика, как мы живем в семье своей, в семьях своих живем, своими близкими, сам просто с кровными родными со своими, сам с родителями или с детьми, или с женами, мужьями. Понимаете, как вот мы там живем, так мы живем и в храме, и в мире, вокруг себя, в другом, да, ну, в другом месте, там, на работе, на службе своей, где угодно. А в храм приходим, точно так же ведем себя и в храме. Вот нам дай вот это, и все. Нам хочется этого. Мы не обращаем внимания ни на что, потому что наша воля сосредоточена на том, чтобы получить. А мы не привыкли отдавать.
Ну, это же мы тогда не христиане в таком случае.
Конечно. Мы часто не христиане. Мы поступаем часто и живем даже просто часто, как нехристи совершенно. Если было бы не так, то бы наша жизнь в храме была бы совсем другая. И храмы были бы наши совсем другими. И да все, вся жизнь была бы совсем другая. Но наша ситуация общественная, она не помогает нам в этом. Она нацеливает нас на другие ценности совсем. Не на смиренное такое пребывание в церкви и молитвенное стояние в ней, а на том, чтобы непрерывно вот думать, как человек ходит, перед ним встал кто-то спиной. Вот мешают мне, или там делают, что я имею право здесь стоять, а я не имею права, отойдите от меня, это вы не мешаете, и так далее. Понимаете, то есть это несмиренное существование в этом мире, а непрерывное такое материализация своей воли. Вообще, я вам скажу, своеволие – это страшная вещь. Страшный бич нашего времени. Это в нас воспитано даже, я бы сказал, советской властью, но это не советской властью. Эта советская власть, она возникла именно вот из-за этого греха, своеволия. Хотим жить вот так. А вот так мы жить не хотим. И нам подай это. А если нет, то мы разнесем весь этот старый мир, а новый мир построен на этом основании. Вот и все. Вот нас этому научили, и мы это приняли, и мы так в этом и живем и сейчас. Так что ничего в этом удивительного нет. И вот я думаю, что именно это и разрушит и страну нашу, и наш народ развалит на части, и уже развалил практически, и нашу церковь, и весь мир. И весь мир. Потому что, понимаете, если церковь потеряет соль, верующие потеряют соль, перестанут осолять мир, то есть хранить его, то и мир разрушится, и такая соль уже никому не нужна будет. Потому что соль, она и ценна тем, что она соль, а не просто белый порошок. Так что вот, по виду мы можем быть и каким угодно порошком, и белым, и золотым, и вообще красивым, переливающимся, но если мы не являемся солью, то такую соль просто выбросит, как и Господь и сказал, выбросит на попрание людей, и все. Так что, что делать, матушка? Вы не знаете, я вам скажу, что здесь, ну что ж там делать? Нам же надо следить, каждый сам за собой следить. Как и сказано было еще в 19 веке, что не покусись своей немощной рукой остановить вот это отступление от Господа. Так что мы не сможем этого исправить. Это все идет в одном направлении. Примут меры там и так далее. Будет по-нашему. И здесь ведь мы даже не знаем. Видите, здесь часто бывает под этими такими недовольствами какая-то другая причина. Какая-то другая причина, которая вслух не высказывается. Я не буду там говорить, я думаю, взрослый человек серьезный, он может сам понять, что там может быть. Но, конечно, никто тебе не скажет, что мы именно поэтому вот против этого священника. А вот нам вот так вот подай, и все. Так что, видите, наша жизнь, она изуродована вся. Изуродована еще до 17-го года, потом она просто убивалась и уродовалась на протяжении всего 20-го века. И теперь ничуть не лучше, в общем-то, хотя несмотря на то, что никого как бы не расстреливают, ни лагеря не сажают, ничего, но церкви от этого, я вам скажу, мне кажется, не легче. Не легче, потому что тогда было проще. Тогда было проще. Это враг. Это борцы, там, все эти атеисты. А это наша церковь, это наше сообщество, это свои. Вот. А теперь все стало значительно сложнее. И поэтому я призываю каждого человека быть бдительным и внимательно смотреть вокруг себя и тем, что делается и в твоем храме, и в церкви вообще, внимательно быть. И все-таки быть настоящим православным человеком, имеющим духовника. Это очень важно. Понимаете, мы привыкли к тому, что сейчас в последнее время как нас приучают, что вон там сейчас скажут по телевизору, сейчас объявят, кто-то там сверху вот благословит на то-то и на то-то, и все пойдут. Вот тогда другое дело. А когда нет этого слова, то никто ничего не идет и ничего не делает, и вообще действует сам по себе. Это то же самое, как в государстве, когда глава государства молчит и ничего не говорит, а передает власти всяким регионам, а в регионах действует каждый вообще по-своему, и неизвестно по каким мотивам, мы об этом сейчас не будем говорить, во всяком случае, и некому предъявить претензии, никто не ответственен, оказывается. Вот так же и бывает и в церкви часто. А если у меня есть мой духовник, которого я уважаю, которого я знаю как настоящего православного человека, ревностного, которым я проверяю все свои чувства, исповедуюсь ему, благословение беру на всякие свои поступки жизненные, Бог меня благословит всю мою жизнь. Просто вот из-за этого послушания, Как бы там ни было, может быть, она не сложится так благополучно жизнь, как если мы побежим к своим страстям, влекомые своими страстями. Но я вам скажу, что вообще так никогда не бывало. Чтобы человек бежал к своим страстям без всякого там благословения, без всякого духовного совета и приобрел что-нибудь такое, что действительно настоящее, чтобы его в этой жизни, она бы дала бы ему спасение. Ну, бывает иногда, правда. Я вот говорю, и вдруг начинаю вспоминать, в моей жизни иногда было не так. Но того времени, когда я не знал церкви вообще, не знал, не было церкви, тогда действительно другое дело. Я сейчас смотрю и вспоминаю, и вижу, что просто Господь вел нас, у нас не было никаких духовников, мы не знали церкви, но Он вел нас своим путем, очень, очень тяжелым иногда было. Тяжело было, и даже как-то очень тяжело было, во всяком случае. Но я вижу, что Он вел нас к спасению, путем спасения, совершенно твердой рукой. Но мы тогда не были в церкви. Сейчас церковь есть. И теперь уже, если человек не прибегает к церкви, это уже его вина. Тогда нас вины не было, потому что мы не знали этого, и нам не было недоступно. А сейчас это доступно всем. Пожалуйста, иди. Исповедуйся, причащайся, бери благословение, избирай духовника. Если ты этого не делаешь, тогда ты и останешься на своей ответственности такой. Возьмешь на себя ответственность за всю свою жизнь. Тогда уже не пеняй, если у тебя будет все развалиться. А я знаю такие примеры. Очень много таких примеров. Когда человек вот так вот приходит потом, он начинает говорить, вот человек запутался совершенно, не знаю, что получилось, что случилось, там то-то и то-то, там вообще какая-то каша жизни. Ну, вот потому что он сделал один какой-то поступок. Я ему говорю, это уже было неправильно, это же был грех, так нельзя было делать. А потом другое дело, и это нельзя было делать, и этого нельзя было делать. Он рассказывает всю свою жизнь, и там оно просто своеволие и грех. Сплошной. И что же из этого может получиться, когда человек живет по своим страстям? Вот мы сейчас так вот, наша страна, вот она вся вот так и живет. Просто по своим страстям. Или уже хуже того, просто не приведи Господь, конечно, если это так уже до этого дошло. Я не знаю, потому что очень тяжелая ситуация во всем государстве. Там то там, то здесь эти. Ну, в Крыму здесь открыли бюст этому самому Дзержинскому. Еще в одном месте опять без Дзержинского. Ну что это? Что это такое? Какое мы благословение можем? Вот эти люди, которые так вот участвуют в этих во всех митингах, вот в этих там открытиях этих памятников, ну вот как они почитают? Они потом пойдут в церковь, да? Они будут там что-то про священников рассуждать, да? Как это вот? Вот так вот. И вот оно все лукавство. Лукавство и подлость в нашей жизни современной. Вот оно так открывается. Мы вроде как верующие, а потом бац, вот так вот.
Ну вот потому что и Богу, и Мамоне многие из нас стараются служить. Но все-таки уповаем, батюшка, веруем, что Пресвятая Богородица по молитвам к ней защищает каждого из нас и государство
наше. Да, конечно. Она защищает каждого из нас. Но она защищает даже тех, кто, понимаете, покров Божьей Матери над всем нашим народом. А в этом народе люди разные совершенно. И мы вот говорим о том, об этом безобразии, о том. Но народ наш, он был под покровом Божьей Матери. И сейчас еще остается, я надеюсь на это. Надеюсь на то, что еще Господь не отвернулся от нас. И церковь у нас жива. И люди живые, я знаю. Люди, которые искренне верят и которые ищут спасения. И у нас и везде, на том приходе, на этом, я знаю, конечно. Но будем надеяться на то, что Господь ради 10 праведников хотя бы не оставит наш народ. А у нас сейчас гораздо больше. Слава Богу, у нас еще монастыри, у нас еще открыты. Хоть там не столько народа, сколько было до революции, до 17-го года, до этого страшного. Но здесь ведь дело не в количестве, в общем. Хотя и в количестве тоже, но нет, это не самое главное. Потому что тогда разрушилось. Может, и сейчас разрушится. Это зависит все-таки и от них, и от нас, то есть и от монахов, которые там молятся, и от нас, которые знают, что даже нам не обязательно приезжать к этим монастырям или там как-то прикладываться к этим иконам. Даже не в этом дело. А просто, вот знаете, у нас была знакомая, которая жила недалеко от нас. Бабушка такая, да, немолодая женщина. Мы с ней ходили в деревню, она здесь жила, мы с ней ходили в гости, мы с ней беседовали, так как-то общались, очень, очень приятно было ее увидеть. Вот, а она потом, у нее здесь дом сгорел, у нее там муж, у нее пьяный был, дом сгорел, ее в Дмитров переселили, дали ей квартиру. И вот мы, нет-нет, да и заедем, помню, к ней туда, в Дмитров. И даже иногда месяц, два, три, год проходит, мы не можем приехать туда, ну не можем, у нас там обстоятельства жизни такие. А все-таки вот вспоминаешь, вот человек вот там жив. Он живет вот здесь, и город от этого становится теплее. И вот эта улица, я знаю, я помню этот дом, где она живет. И так не только она, это вот то же самое. Вот у нас недавно умерла одна наша знакомая. Причем умерла-то, знаете, как-то печально, так по-современному. Я имею в виду, что вот мы узнали об этом. Мы и звонили ей иногда, тоже не виделись последние годы совсем. Она так иногда раньше приезжала, там раза два-три приезжала к нам домой. Гости. А потом мачка приезжала к ней. А потом только перезванивались по телефону. И вот мы как-то звоним, не отвечает телефон. Сотовый телефон звоним, телефон выключен. Звоним, опять нет никого. Выключен телефон, не отвечает. Но мы что-то поняли, что начали понимать, что-то произошло. Это что такое печальное, что-то с ней, наверное, или на больнице, или что хуже. Потом, действительно, представляете, по-моему, через месяц нам позвонила какая-то ее старая знакомая тоже, которая вот рассказала, что она действительно, она умерла просто. И вот, знаете, вот как будто какая-то дыра образовалась. Вот в Москве просто был живой человек здесь, а теперь нет. У меня еще знакомый тоже был, мы с ним очень не ладили. Это я его знал, по-моему, 50 лет знал, 50 лет. И что не позвоним, то обязательно, то он бросит трубку, то я вообще невозможно. Представьте себе, вот тоже, он заболел, потом телефон не отвечает, все. Потом жена его позвонила, сказала, что он умер. И вы знаете, то же самое, как будто пусто стало. Вот не ладили, не ладили, а пусто стало. Поэтому вот мы должны помнить о том, что, ну, вот даже человек, если не видишь, это человек живой, где-то живущий, твой знакомый, даже, может быть, и не такой близкий по духу, и не какой-то, ну, конфликт, с которым были, он согревает эту землю, он согревает, вот просто твоя память о нем и память о том, что он там есть, эта душа есть в этом мире, она делает эту землю для меня живой. И также для Бога, когда Он знает, что в этом мире, в этом городе есть люди, которые знают Его, которые хотят быть с Ним, которые верят Ему и слушают Его Слово, то этот город, этот мир, этот народ не чужой для Бога. Это теплота от Него исходит. И Бог это не может оставить, просто так погибнуть, конечно. И мы должны ценить наши монастыри, наших бабушек, которые молятся за нас в храм, ходят. Они поддерживают нашу жизнь, жизнь нашего народа. Мы любим своих детей и внуков. Любим, конечно. Вот будем любить и тех людей, которые молятся за них. Хотя, может быть, не знают их имен, а просто молятся за себя, за своих ближних и за всех крещенных людей, за всех верующих. Помогай нам Бог в этом, дорогие братья и сестры. Будем жить в любви, вере и надежде на спасение. Храни вас всех Господь и Божья Матерь. Христос воскресе!